мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам плевать, у нас 4-2-4.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященная этим летом исключительно его величеству футболу. Сегодня она впервые выходит в дни, когда чемпионат мира в Бразилии уже стартовал. И сам, как говорится, футбольный бог велел посвятить ее сегодня самой футбольной стране мира, пятикратной мировой чемпионке, на этот раз, к тому же, еще и хозяйке мирового первенства. А второе, что велел футбольный бог, так это пригласить в студию «Свободы» самого знаменитого русского бразильца, знающего эту страну и ее футбол, как никто другой, замечательного журналиста Игоря Фисуненко. Игорь Сергеевич, здрасте, дорогой, рады вас видеть в нашей студии.
Добрый день, только не надо привлечения, самый знаменитый русский бразильец.
Это не привлечение. Это доброе, совершенно адекватное существу дело слово. Мы всегда программу нашу начинаем с того, что наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов так представляет коротенько гостя. И на этот раз тоже не изменим традиции.
Звезда советской международной журналистики Игорь Фисуненко собаку съел, что называется, на Латинской Америке, которой занимается всю жизнь. Но главная его любовь – Бразилия, в которую он впервые приехал в качестве собственного корреспондента Гостелерадио Советского Союза с памятным советским и бразильским болельщиком футбола в 1966 году. Это был год чемпионата мира, на котором сборная Советского Союза завоевала медали, а бразильцы, наоборот, с треском провалились, умудрившись не выйти из-под группы. Подобного фиаско с бразильцами больше не случалось, равно как подобного триумфа с отечественной сборной. Футбол, и прежде всего футбол бразильский, стал коньком журналиста Фисуненко. Он написал ему несколько книг, мгновенно становящихся бестселлерами. Был близко знаком со многими звездами сборной Бразилии. Свою любовь к бразильскому футболу Фисуненко патриотично совмещает с интересом к отечественному, болея одновременно и за Ботафого из Рио-де-Жанейро, и за московский ЦСКА.
Ну, вот так вот. Так, если начать с самого начала. А почему Латинская Америка? Ведь когда вы начинали, еще даже не было Кубинской революции, которая всколыхнула как бы такой интерес к континенту, и в том числе среди интеллигенции, которую увидел в ней альтернативу советской действительности. Так Латинская Америка – это что, зов сердца или какая-то разнарядка была такая?
Да нет, какая разнарядка? Это, честно говоря, это было продиктовано каким-то детскими эмоциональными такими всплесками, которые мотивировали, в свою очередь, революцией и гражданской войной в Испании, ага, и приездом из Испании детей испанских сюда. И, кстати, один из них стал потом моим большим другом. Мы с ним вместе работали. Такой был Хуан Коба, уже покойный.
Хуан Коба, замечательный журналист.
Замечательный,
да,
журналист, восхитительный человек, чудесный. Ну вот.
Сколько футболистов из них вышло, из этих детисок-то, да?
Августин,
да?
Гомес знаменитый.
Гомес, Валерий Воронин, да, Пасуэла такой, да, был, да, тоже, да, да, замечательный игрок. Ну и, конечно, в хоккее это Валерий Харламов.
Да.
Так что будь здоров.
Ну, так оттуда и пошла какая-то любовь, страсть к латинскому миру, к Латинской Америке, к Испании. И я начал учить испанский язык еще где-то в школе, потом в институте учил сам, без преподавателей. В армии служил 2,5 года, в голенище, сапога, всегда был какой-то словарик. Ага. И когда взвод отправлялся на перекур, после какого-то марш-броска, я листал этот словарик и очередные там полдюжины слов зазубрил. Ну, так вот.
И так пошло-поехало.
Пошло-поехало.
Так пошло-поехало. А в 66-м вы оказались в первой своей командировке, насколько я понимаю.
Да, это была моя первая. До этого я еще 3 года работал на радиостанции, которая сейчас называется «Голос Америки». Угу. А тогда это был один из 3, так сказать, секторов вот этого гигантского такого телерадиокомплекса. Тогда ведь телевидение и радио было все сосредоточено, угу, в руках государства, и всем командовал один человек, один руководитель.
«Голос России», не «Голос Америки», а «Голос России».
Да, я говорил, оговорился, ага, естественно. Угу. Вот. Так вот, сейчас есть «Голос России», а тогда это было и навещание.
Навещание, знаете,
и вот
на
я пришел в это и навещание на Пятницкую в 63-м году в латиноамериканскую редакцию, там работал, оттуда меня послали корреспондентом в Бразилию, куда я прибыл 12 июня 66-го года.
Ага, ага. И тоже и навещание «Будь здоров», сколько дало хороших, замечательных людей уже да, отечественной журналистики.
Совершенно
да?
верно, да.
Хотя, казалось бы, тогда оно такое занимало, кто в Советском Союзе его не слушали и не слышали,
да.
А потенциал там скопился творческий, интеллектуальный, совершенно блестящий.
Совершенно верно, да.
Вы оказались в 66-м году в Бразилии. Это был год такой, в футбольном смысле, национальной катастрофы.
Для Бразилии, да.
Для Бразилии. Если я не ошибаюсь, знаменитый тренер бразильский Фиола даже несколько месяцев не возвращался в Бразилию.
Да, он боялся, что его растерзают.
Он боялся, разгромили, если, да. опять же, это не слухи, разгромили его дом.
Да.
Его дом. Как это все, вы это как-то, так сказать, вот ощущали? Как это на вас произвело впечатление?
Все это воспринималось очень живо, очень наглядно, очень ярко, очень громко. В то время еще не было телевизионных трансляций. Угу. Чемпионат проходил в Англии. Вот. А в Бразилии слушали радио. Причем слушали радио на площадях.
Угу.
Ну, дома, естественно, тоже. Но бразильцы, они склонны всегда переживать, так сказать, коллективно. В кругу друзей, ага. в коллективе и так далее. Вот я прекрасно помню вот этот трагический матч, который был проигран, последний матч, когда они уже вылетали.
Угу.
Им надо было выиграть 3-1, с разницей в 3 мяча, они проигрывали. И там, я как сейчас помню, это вот такой перекресток знаменитый, улица Капкабана и Мигель Лемос. И вот на этом самом перекрестке, где всегда издревле собирается общественность, скажем так. И вот там все это происходило. На моих глазах они рыдали, рвали на себе рубахи, кричали, слушая вот этот репортаж, и понимая, что все, Бразилия вылетает. И на моих глазах стоявший рядом со мной парень рванул рубаху на груди и бросился под машину.
Ничего
его
себе.
Тащили, значит, шофер стормозил. Легковая была машина. Он посмотрел, все, потом машина поехала дальше. И его отпустили, похлопали по щекам. И тут же он бросился под автобус.
Ничего себе!
Вот это вот такие вот страсти. Да, это то, что я видел своими глазами, я не преувеличиваю.
Потрясающе. Евгений, а как вы приобщились к бразильскому футболу? Вас же все-таки туда, как говорится, не футбол рецензировать,
нет,
отправляли.
Ну, я приехал туда работать, как корреспондент радио. Тогда еще на телевидении меня не просили работать, оператора не было. И работать там начинать было очень трудно, потому что страна была тогда, мягко говоря, недружественная. Режим был такой, почти фашистский, военная диктатура.
Ну, да.
Проамериканские генералы правили страной, и упоминание о Москве, там, о Советском Союзе было вообще равносильно, я не знаю, государственному преступлению. И, естественно, я не мог критиковать этот режим, не мог говорить об этих генералах. Вот, будучи корреспондентом там, моего предшественника, на место, которое я приехал, выслали из страны в 24 часа за то, что он напечатал в литературной газете какую-то критическую статейку по поводу местных порядков. Поэтому мне сказали, начальство мне сказал так: старик, ты в политику не лезь, карпункт есть, там выделены деньги, есть имущество, надо пока продержаться. Наверное, что-то там произойдет, и рано или поздно, так сказать, все это улучшится. Занимайся искусством, культурой там, и так далее. И поэтому я стал рассказывать о карнавале, о музыке, Жоржа Амаду, выдающийся один из величайших архитекторов, Оскар Немейер, ну
да.
и так далее, и так далее, и так далее. И рано или поздно, естественно, вышел на Пеле, на футбол, и начал об этом тоже рассказывать, и писать, и присылать материалы, и так вот все.
Ну, слушай, ну ведь жутко повезло, да? Трудно себе представить,
да.
чтобы Боровик, там, находясь в Америке, писал там, я не знаю, об американском баскетболе и пилоте по преимуществу,
ну,
да?
Ну, все-таки Америка – это другая страна, и там какой бы там ни был режим, но корреспонденты, пресса там работают куда более свободно и спокойно.
Ну, да.
Вот. А в Бразилии нет, там очень жестко все это было. Когда я был в эти годы, был выслан французский корреспондент, который работал до этого во Вьетнаме, его прислали, он там работал во Вьетнаме войны, настрадался, намучился, его прислали в Бразилию как бы отдохнуть, он только-только успел снять хороший такой дом на берегу океана для карпункта, вздохнул, и тут же его выслали, потому что он что-то такое сказал о каком-то из генералов, то, что мне понравилось, и бедный вылетел. Я помню, мы, клуб журналистов иностранных критон, там представали, что-то говорили, приехали демонстративно его провожать в аэропорт, но он улетел, бедняк, Франсуа Пелу, как сейчас помню.
Вы часто ходили на стадион?
Часто не то слово, практически постоянно, да. Каждую неделю как минимум один раз. Я обзавелся там всеми аккредитациями, пропусками. Ну, я официальное было лицо, журналист. Поэтому мне, так сказать, дали все, что можно. Я сидел в ложе прессы, я имел право заходить в раздевалки, даже выходить на поле, так сказать, в перерыве между или до матча, или после, или в перерыве. Так что режим благоприятный был максимальный.
И как вот глубоко вы внедрились вот в этот футбольный такой бразильский мир?
Ну, я действительно, вы правильно сказали, глубоко внедрился, потому что я обзавелся друзьями, и самый главный мой друг был, он стал моим проводником в мир большого бразильского футбола, был такой уже, к сожалению, покойный, Жуан Салданья.
Это тренер даже одно время сборной, если я не ошибаюсь.
Да, он был великим журналистом, и именно из-за своего величия и знания футбола, его даже пригласил, он одно время тренировал сборную, которая готовилась к своему третьей победе. В 69-м году она готовилась. Прошла блистательно отборочные игры. И потом в 70-м году выиграл третий раз чемпионат мира Жан Салданья. Правда, на самом чемпионате он уже был отстранен, потому что воспротивился генеральским просьбам кого-то там и какого-то любимчика вставить со сборной. Он сказал генералу, который выразил такое предложение, что вот я же вам не советую, кого брать министра, и вы уж, пожалуйста, оставьте это за мной, состав моей команды. Ну, так поморщились, а потом его тихо, так сказать, увели и заменили Загала. Кстати, тоже неплохой тренер.
Ну, уж прямо скажем, да.
И до сих пор еще живой.
Ведь даже говорят, я не знаю, насколько это правильно, что, в частности, команда в 66-м году провалилась, потому что она была в силу какой-то политической конъюнктуры как-то формировалась по вкусу каких-то этих самых генералов и все прочее.
Ну, генералы там играли какую-то роль, но дело было в основном все-таки не в них, а в неудачник-тренер, который набрал 44 человека, 11 из них на основной состав не мог никак выбрать, и поехали в полном таком раздрае. Вот, и авторитет тренера был, так сказать, низок весьма. И
хотя это был тренер, который привел к первой победе на чемпионате мира бразильцев в 58-м году.
Так бывает. Нет ни одного футбола, ни одной сборной команды, которая бы не испытывала не только взлета, но и провала. Это нормально.
Скажите мне такой, значит, вопрос, на который, наверное, можно часто отвечать, но мы, конечно, в чем феномен бразильского футбола и почему бразильцы так хорошо играют в футбол? В конце концов, ведь есть футбольные державы в той же Латинской Америке с еще более, как бы, длительной историей. Уругвай, Аргентина, и придумали, в конце концов, не бразильцы футбол. Как так получилось?
Ну, во-первых, Уругвай, да, это великая футбольная держава, двукратный чемпион мира, никуда не денешься. Но, с другой стороны, Уругвай не сопоставим с Бразилией, хотя бы по количеству населения. Все население Уругвая можно разместить в одном городе Рио-де-Жанейро, это займет только примерно половину города. Вот. А футбол – это такая, так сказать, штука, что тут массовость играет большую роль. Из миллиона легче выбрать хорошую команду, чем, скажем, из сотни человек. Вот. Но это к слову. А в принципе, я отвечал на этот вопрос уже миллион раз и сам задавался его, там, может быть, 100 000 раз спрашивал. И я сейчас припоминаю, как именно на этот вопрос мне ответил тот же самый Жуан Салданья. Он, кстати, очень симпатизировал нашей стране и в какой-то степени мне. Именно поэтому мы действительно были большими друзьями. Он мне разрешил совершенно невероятные вещи. Писать тренер сборной, он решил мне приходить на тренировки, приходить в раздевалки, сидеть за воротами, общаться с футболистами с утра до вечера. Никаких этих самых. Он мне все рассказывал. Я был вообще первым журналистом, который взял у него интервью после его назначения на эту должность. Человек удивительной души, удивительной натуры.
И он, между прочим, если я не ошибаюсь, предисловие к вашей книге написал.
Да, совершенно верно.
Что дорогого стоит.
Да, и именно написал. Бывает обычно так, сам автор пишет предисловие.
Ну,
это он написал. У меня есть текст его. Вот, 4 странички, каждая так, сверху и снизу она даже подписана, чтобы нельзя было ничего вставить. И вот он начал предисловие с того, почему наш футбол самый лучший в мире. Так считаем мы, но что считаем мы, это понятно, но так считают очень многие за пределами нашей страны. И он начал перечислять. Во-первых, у нас такая, такой климат, что мы играем круглый год. Не бывает, так сказать, зимы, не бывает снега. Это во-первых. Во-вторых, у нас много народу. В-третьих, у нас, так сказать, такой национальный характер, смесь кровей, так сказать, африканских, южноамериканских, европейских, португальцы там, индейцы. Вот, и поэтому мы физически мы как-то лучше европейцев, так сказать, приспособлены к футболу. Ну и так далее, так далее. Много он называл всего, и с этим можно согласиться. Но я еще к тому, что он говорил, мог бы добавить от себя одну очень важную вещь. Футбол для подавляющего большинства игравших в футбол и играющих в футбол мальчишек, а в основном вот, все-таки 90% это выходцы из беднейших слоев, из фавел, там, из лачуг.
Генералы песчаных карьеров.
Да, генералы песчаных карьеров. Конечно. Так для них футбол, успехи в футболе, это единственный, то, что мы сейчас называем, вид социального лифта. Только через футбол они могут подняться наверх, добиться успеха, богатства и так далее. Пример чего тоже. Пеле и десятки, может быть, даже сотни других футболистов. Пеле начинал свою жизнь в беднейшей семье, чистил ботинки, рылся в мусорных этих самых баках, оно стал, мы знаем, кем он стал. Через футбол. И вот они это инстинктивно осознают, и мало того, что они гоняют мяч, играют, так сказать, с детства, но они уже вкладывают в это, так сказать, все, потому что они знают, что, в принципе, даже сейчас для мальчишки из фавелы университет, ну, формально он вроде бы доступен, но на самом деле туда не пойдешь, не закончишь и не получишь профессию, допустим, ученого, там, инженера, какого-то физика, там, руководителя, менеджера. Вот. А через футбол можно выйти в люди.
Между прочим, в этом был, как мне кажется, один из секретов успеха и советского спорта тоже в советское время, как люди поднимались.
Да, совершенно верно. Через футбол и через спорт много
добивались. Через спорт, да, через спорт. И китайского,
да.
В том числе вплоть до нашего времени. Но ведь еще ведь какая вещь. Бразилия, насколько я помню, единственная страна, которая во всех чемпионатах мира принимала участие.
Да, единственная страна.
Да. Но до 1958 года успехи были такие относительные. Кажется, одно серебро, одна бронза. И вот пошел этот подъем на рубеже 50-х, 60-х. И дальше уже, конечно, там со спадами, но все равно.
Да.
До 5 золотых медалей догнали это дело. Почему вот именно тогда этот какой-то всплеск и подъем? У вас есть какое-то представление об этом?
Вот эти я вот... как никогда на эту тему не задумался, честно говоря. Не знаю, почему именно в это время. А у них был прекрасный футбол и раньше, и 54-е, и 50-е чемпионаты, я их вспоминаю. Где-то не сложилось, где-то не получилось, где-то оступились. А в 58-м там уже,
ну, значит, сказать,
они настолько продемонстрировали свое преимущество перед всеми, что обрели веру в свои силы, веру в свои ноги, так сказать. Да, 58-м, потом 62-й, два чемпионата подряд. Это такой только Италия еще перед войной, перед Второй мировой войной сумела, так сказать, сделать. Ну, те чемпионаты были, конечно, неуклюжие, там участвовало мало команд. Брали, принимали участвовать, так сказать, практически всех желающих. Не было такой строгой системы отбора, которая появилась уже после войны, предварительной группы и так далее. Вот. А так, я не знаю.
Ну, наверное, тоже такая карта пошла.
Карта
удача.
Пошла. И потом вот это вот ослепительное мастерство, техническое мастерство, виртуозность бразильского футбола тогда особенно ясно продемонстрировала свое превосходство, свое преимущество по сравнению со силовым на тот момент европейским футболом. Дальше эти разницы стала стираться. Европейский футбол становился не менее техничным, чем латиноамериканский и так далее. И европейский футбол оплодотворился тысячами южноамериканцев, там, мексиканцев, бразильцев, аргентинцев и так далее. И еще этот процесс продолжался, и сейчас продолжается процесс, так сказать, слияния футбольных школ.
И тем не менее, что касается меня, до сих пор я латиноамериканскому футболу отдаю предпочтение перед европейским именно вот за этот артистизм, за великолепный какой-то, так сказать, творческий какой-то дух, творческое начало, которого, но в таком более прагматичном европейском футболе мне лично не достает.
Да. Причем это у них крови, они этим живут, так сказать, не просто гонять мяч, а вот делать с ним какие-то фокусы. Был такой случай, мне Николай Николаевич Озеров как-то рассказывал, что в один из приездов какой-то нашей команды, по-моему, был «Спартак», да, Сергей Сальников, один из лучших технарей того футбола, вышел уточком на пляж Капкабана, размяться с мячом, и пошел там жонглировать, так сказать, чеканить его головой, ногами, коленями. Вокруг здесь собралась толпа, все смеются, аплодируют. О, молодец, руса, футболиста. А позади него какой-то там лет 7-8. Абсолютно один к одному повторяет, что он делает. Вот. И об этом потом с восторгом написал какой-то наш журналист, рассказал мне Николай Николаевич. Но, сказал он, была одна деталь, которая в нашу газету не попала. Что потом, когда этот самый Сальников утихомирился, закончил, пацанен взял его за спину, так сказать, ущипнул, говорит, смотри сюда. И сделал что-то такое, говорит, а теперь ты, он попробовал, не смог.
Замечательно. И это при том, что действительно техничнее, виртуознее Сальникова в нашем футболе, наверное, не было в ту пору. Потрясающе. Грандиозная история. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе. Ох, футбол». Сегодня с моим гостем, журналистом Игорем Фисуненко, говорим почти исключительно о хозяйке начавшегося на этой неделе мирового первенства, о пятикратной чемпионке мира, о Бразилии. И эту часть нашей программы мы начнем, тоже у нас есть такая рубрика, такой каверзный вопрос от Алексея Кузнецова, нашего спортивного обозревателя.
Игорь Сергеевич, вы как-то написали, что в России, если невозможно выработать какую-то национальную идею, то это можно сделать только на почве футбола. А вот скажите, вы имели в виду лишь современный российский футбол или же футбол некий абстрактный футбол будущего, в котором Россия, возможно, и заблистает когда-нибудь?
Нынешний наш футбол,
да уж прямо скажем,
пока, так сказать, не совсем отвечает вот нашим мечтам, нашим идеалам, нашим устремлениям, скажем так. Пока, как мне кажется, наш футбол находится на каком-то таком среднеевропейском уровне. И назвать нашу команду одной из лучших среди тех 30 дух, что приехали в Бразилию, я бы не осмелился.
Тогда обратимся к, опять же, вернемся к бразильскому опыту. Как в Бразилии, все-таки, насколько я понимаю, футбол – это именно такая национальная идея, сплачивающая людей самых разных, от элиты до тех же самых генералов песчаных карьеров. Это получилось как-то в Бразилии так спонтанно, благодаря тому, так, что здорово играет, или на это была направлена какая-то такая политическая воля в свое время?
Да нет, никакой там особой политической воли не было. Тут я вынужден немножко тогда окунуться в историю.
Да замечательно, окунайтесь.
Зарождение бразильского футбола, футбола в Бразилии. Он появился как раз на рубеже, так сказать, веков 18-19 и 20-го, да? Вот где-то 100 с небольшим лет назад. Вот. Один мяч был привезен Чарльзом Миллером, это, так сказать, английский мальчонка, который жил со своей семьей в Сан-Паулу, ездил куда-то на экзамены в Англию и привез оттуда мяч, бутсы, так сказать, и начал обучать друзей. Это был Сан-Паулу. А другой мальчонка точно так же привез мяч, это было, по-моему, 90-е годы. Спустя 2-3 года точно так же другой мальчонка привез мяч в Рио-де-Жанейро. И вот они начали там гонять. Но как-то эта игра очень соответствовала темпераменту этому южноамериканскому, бразильскому, взрывному такому темпераментному, горячему характеру этих людей. Вот. И поначалу, дело в том, что поначалу футбол, когда он стал складываться, когда появились команды, они появились при университетах, появлялись прежде всего. Вот. то это был, сейчас даже странно так думать, и может кто-то мне не поверит, но действительно было так, что это были сугубо аристократические такие коллективы.
И хотя не, по своему происхождению футбол как раз демократичный очень.
Да, в Англии.
Да, а в Бразилии все наоборот.
А мулатов к футболу близко не пускали. Им разрешалось только подавать мячи, которые летят мимо ворот. Ага. На трибуны их тоже не пускали. Они стояли где-то там вдали и смотрели так стоя. Вот. Сами футбольные клубы, все знаменитые Фламенцо, Флуминенго, это были абсолютно аристократические, закрытые совершенно
заведения. Как интересно, я никогда себе не представлял.
Причем даже футболисты туда, так сказать, долгое время не могли входить через парадный вход. Он был только для хозяев этого клуба и для их гостей. А футболисты ходили через черный ход, куда ходили почтальоны, уборщики, там, садовники и так далее. Вот. Причем Наполи действительно их долгое время не пускали, а потом Мулата гоняли мяч где-то там на задворках. А потом вдруг неожиданно с удивлением футбольные боссы начали посмотреть, еще этот гаденыш какой-то черненький, он играет лучше, чем наша звезда. Ну, и, так сказать, вот начались тут всякие размышления, начались сомнения, начались споры. И, так сказать, стали постепенно... Потом появилась какая-то черная команда, которая вдруг стала обыгрывать всех этих аристократов безжалостно, с разгромными счетами. Ну, а потом начали постепенно сначала мулатов допускать и так далее. И так вот шло-шло, и где-то только уже в 30-е годы, в конце 30-х, в начале 40-х, уже футбол стал более-менее демократичным. Но остатки вот этого российского такого недоверия к этим людям, они сохранялись достаточно долго, вплоть до 50-х годов. Чтобы, нет, лучше, так сказать, если есть какой-то спор, вот, какой-нибудь Горинча и какой-нибудь там Жоэл, да, то лучше пусть будет все-таки Жоэл, потому что он белый там, и так далее. Ну, сейчас уже об этом...
А на Горинчу, который индейцы тоже распространял,
конечно,
да?
Индейцы это вообще, это уже даже не второй, а третий сорт.
Как интересно, я никогда об этом вот как-то, так сказать, не думал. Как мне казалось, что, ну, темнокожие, что они как бы... отродясь в бразильском футболе.
Нет, они с трудами процеживались, прорезали и так далее. Вот один пример, чего только стоит этот самый аристократичный клуб Рио был все-таки Флуминенсе. Вот, там только адвокаты, студенты играли, дети высокопоставленных чиновников. И вот как-то раз они, это был конец 20-х, начало 30-х годов, сейчас точно не помню какой год, высмотрели одного мулатика, который действительно был потрясающий, его все-таки взяли в основной состав. Ну, а он страшно смущался, ну, чувствовал себя как-то не совсем, так сказать, на месте. И перед тем, как выйти на поле, этот бедный пацан запудрил лицо, чтобы быть белым так же, как они. Ну, все, вышли, прокричали гиб-гипура трибунам, трибуны кричат гиб-гипура, так это, такой был тогда церемониал. Потом начали играть. И он, чтобы оправдать доверие, начал носиться, естественно, он, наверное, взмок весь. Все потекло, и пудра потекла, и рожа стала очень черной. Народ стал хохотать, все поняли, надо сказать, «Поджа Ройс», это рисовая пудра.
Ну, да.
Ну, значит, он смущался, ну, доиграл, и остался в составе. А Флуминенсе тогда прозвали вообще, так сказать, эту команду Флуминенсе, болельщики других клубов прозвали «Поджа Ройс», рисовая пудра. И нет, они взяли это на вооружение.
С тех пор это традиция пошла.
Да, и до сих пор сейчас, пойдите на Маракану, когда там будет матч Флуминенсе какой-то, там национальный чемпионат или чемпионат штата, и они перед началом матча берут, приносят с собой десятки тысяч крошечных таких бумажных пакетиков с рисовой пудрой, и когда команда выходит на поле, они швыряют, надрывают, швыряют, и поле окутывается, по крайней мере, трибуна окутывается таким туманом этой рисовой пудры.
Про это я знал, но я не знал, какое интересное происхождение.
Вот такое самое настоящее происхождение.
Замечательно. Да. Вот к вопросу о болельщиках. Нам же как бы одна составная часть футбола как национальной идеи – это те, кто делает этот футбол, люди, которые на поле. Но вторая часть, гораздо более многочисленная – это торсида. Многомиллионная бразильская торсида. Вот я хотел у вас спросить, какое ощущение она вызывает, какое впечатление она производит? Она агрессивна, ее как-то хочется бояться, как этих наших, значит, фанов, так называемых, спортивных.
Да нет, ну почему? Почему бояться? Чего там бояться? Они иногда между собой могут там подздорить. Но, в принципе, это просто красное, яркое зрелище, оглушающее иногда, подавляющее своим раскатом, так сказать, лозунгов, этих самых речевок, песнями, оркестрами, допустим. У каждой торсиды есть своя, как называется, у них шаранга, там барабаны, всякие трещотки. И иногда даже перед матчем они выходят на поле. С одной стороны, с другой стороны идет состязание этих шаранг, этих самодеятельных оркестров. Вот. Но чтобы как-то это запугило или удручало, ничего подобного. Это красочное зрелище, это элемент зрелища, это, не, так сказать, обязательный элемент каждого матча, каждого спортивного состязания. И без него бразильский футбол не был бы таким ярким, таким красочным.
То есть она как бы карнавализирована так немного, да?
Да, совершенно верно. Угу. Да.
Угу. Ну, а теперь персонализируем наш разговор. И, конечно... Начнем с Пеле. Вот знаете, что я вас всегда хотел спросить? Пеле действительно вот такой был лучший из лучших? Или все-таки тут немного примешался такой пиар, и тем более то, что именно в 60-е годы вообще реклама и пиар достигли такого расцвета?
Ну какой пиар? Вот есть, так сказать, есть какая-то математика.
Угу. Математика вот, грандиозная, да.
Вот у нас клуб Григория Федотова, это футболист, который забьет за свою карьеру 100 голов и больше. И вот их все у нас наперечет.
Да.
Да, это 100, это 120, это 130 голов за карьеру.
Рекорд Симоняна держался там, не знаю, чуть не 30 лет.
Вот. А Пеле, будучи 19-летним мальчишкой, в 59-м году сыграл там 93 матча за один год. Можете описать? 93 матча. Значит, практически два матча в неделю. И забил 120 голов за один год. Вот. А всего он забил 1000. Вот тут сопоставьте, так сказать, показатели с нашим клубом Григория Федотова. И 1281 гол.
Но тысячники в Бразилии есть помимо его. Так что...
Был один Фриденрайх. Артур Фриденрайх, он играл в 20-е годы. Потрясающий был, судя по всему, игрок. Вот. Он забил больше, да, даже, чем Пеле. Но, так сказать, тогда еще все, никто подвергает сомнению, тогда не было еще, так, конечно, такой статистики, такого учета. Но то, что он потрясающий игрок, играл там чуть не до 50 лет, это тоже факт. Он был такой, да.
Хорошо, в чем феномен Пеле, помимо того, что он наколотил столько голов?
Ну, когда меня спрашивают, вот Пеле, спор, а может Марадона лучше, а может сейчас Месси есть там и так далее... Я говорю одну, и я убежден в том, что я прав, говорю одну простую вещь. Вот берите любого футболиста, нашего, бразильского, немецкого, испанского, кого хотите, любого, того же Месси, вот, того же Неймара. Значит, у каждого футболиста есть какие-то сильные стороны, есть что-то послабее, кто-то предпочитает с правой ноги, кто-то с левой, кто-то и блистательно, так сказать, финтит, но бегает не очень быстро. Кто-то замечательно играет головой, а, так сказать, с дриблингом у него не очень хорошо. У Пеле нет слабых мест. Он одинаково лучше всех выполняет любой элемент. Начиная с... Бьет с двух ног, бегает очень быстро, прыгает выше всех, бьет головой, как угодно. Вот это вот его так сказать, скажем так, суть. Это человек, который лучше всех умел делать любой футбольный прием. Тот же Марадона блистательно бегал, обыгрывал, мог обыграть 3, 5, 7, 7 игроков, но с головой он был маленький, конечно,
но
он не мог
ему,
бороться.
Конечно.
А Пеле он высокий, мощный, он с любым защитником мог бороться и выиграть. Я к примеру говорю.
Поджухивать они оба с Марадоной любили.
Да, это верно. Что да, то да. Но Пеле, правда, руками никогда не забивал, когда делал Марадона. Пеле все-таки был такой более, скажем, интеллигентный, более такой человечный игрок, более совестливый.
Ну да. Ну да, но, пользуясь своим авторитетом...
Он иногда мог и на судью подавить.
Да, и пенальти себе, что называется,
выбить.
Да, это он запросто мог. Вы можете мне назвать пятерку лучших бразильцев, помимо Пеле?
За всю историю?
Ну, как хотите, давайте за всю историю.
Ну, нынешних футболистов я не видел, я не могу. Я знаю, что это Неймар сейчас самая главная
звезда. Нет, давайте вот те, которые были в поле вашего зрения. Я думаю, что на самом деле это и будет все-таки правильная пятерка.
Пеле, Гаринча, это первая пара, так сказать, безусловно. Вот. Диди, три. Наверное, Фриденрайх. Пусть будет пятым Фриденрайх. А четвертым...
Но Жирзинь не включите, нет?
Даже не знаю, кого.
Заставу тоже?
Нет. Вот может сегодняшний кто-нибудь туда...
Из вратарей не включить они говорят?
Ну нет, вратари как раз были самым слабым таким звеном всегда в бразильских командах, потому что так исторически сложилось, когда бразильцы, так сказать, начиная с мальчишечек всяких игр, так... Ты на правый край, а этот козел, он ни черта не имеет, пусть от наворот.
Ну, это, к сожалению, всегда в футболе так. Да. Другое дело, что из козлов потом выходили замечательные звезды тоже. Да. Но, конечно, на воротах никто особенно не любил стоять. Как вы познакомились с Пеле, Игорь Сергеевич?
Ну, это целая история. Это долго, так сказать, рассказывать.
Но она эта история превратилась в какой-то достаточно частые и близкие контакты, да?
Да, конечно. У меня с ним потом было много. К нему пробиться было трудно, потому что я приехал в Бразилию в 66-м. Это уже бразильцы были тогда двукратным чемпионом мира. Пеле уже был боготворим, он был, так сказать, сошедший с небес вообще бог, так сказать, футбольный. Его страшно охраняли, к нему не допускали. Он уже раздавал столько интервью, что ему было уже тошно даже от слова корреспондент там и так далее. Я пытался его подловить в раздевалках там, в гостинице, когда Сантос... Он же играл в команде «Сантос», которая была в городе Сантос. Это километров 400 к югу от Рио-де-Жанейро. Ну, периодически приезжал с этим «Сантосом», так же, как сейчас «Зенит» приезжает в Москву. То играет с ЦСКА, то с «Локомотивом», то с «Динамо». Вот так и «Сантос» приезжал. То с «Флуминенго», то с «Ботафого», то с «Фламенсе» там, и так далее. И вот... В общем, невозможно было, его охраняли очень. Я пытался в гостиницу прорваться, когда писали, что, вот, допустим, Сантос приехал, завтра играет, сегодня они размещены в Копакабана Палас отель. Я иду, спрашиваю, где Сантос? 8-й этаж, сейчас поеду. Не поедете, там все закрыто, на 8-м даже не упускает. А если ты вышел, тебя обратно в лифт тут запихают, все, security. Ну все, поэтому я пошел отлавливать его, поехал в Сантос, я выбрал... такую неделю, когда у «Сантоса» было 3 игры на своем поле, значит, наверняка команда будет в «Сантосе», я отправился туда. Вот. Пришел в клуб с гордым видом, так сказать, выпитив грудь. Тогда я была именно грудь, а еще не живот, как сейчас. Вот. И говорю, значит, я хочу Пеле. Ну, засмеясь. Может, ты ничего не хочешь? Они сейчас на сборе. А где? Я говорю, мы не даем никаких адресов. А домашний не даем, а телефон не даем. Вот. Ну и что делать? Дайте мне президента клуба. А он в Уругвае. А вице-президента? А он в Боливии. А второй вице-президент? А он в отпуске где-то там на Фазенде. Ну и так далее. Полный был этот самый финиш. А я хотел все-таки пробиться где-то в горах. Тренировочная база, на которую никого не пускают, даже мест корреспондентов. Я решил через жену. Для этого надо знать адрес. Адрес, как мне сказали, знают 15 человек в городе. Все. Не засекречено, никого туда и близко к этому дому пускают. Вот. Я приуныл, сел, я долго готовился, я же 2 года готовился к этому, это 68-й год. Пошел в гостиницу, взял досье, который своего привез. Пролистал, наткнулся на очень вдохновившее меня сообщение о банкротстве той фирмы, совладельцем которой недавно стал Пеле.
Ага.
Совладельцем. А фирма такая мелкая, непрезентабельная. Там в Сантосе. С фирмы сантехнического оборудования. Я тогда пошел в эту фирму. Говорю, здравствуйте, дайте домашний адрес Пеле. Потому что я понимал, что если они были совладельцы, у меня были деловые контакты, значит, есть где-то какой-то контракт, где телефон, адрес, все. Он вздохнул, этот самый хозяин этой фирмы маленькой. Говорит, вообще-то мы давали обязательство никому не разглашать, у нас все это засекречено. Но поскольку он с нами так плохо обошелся, он хлопнул дверь и ушел, даже не сказал извините, спасибо, до свидания, то я считаю себя свободным от этих обязательств. Он мне дал адрес. И тогда я поехал к этому дому, где его квартира, надеясь застать жену и через жену.
Надо.
Подъехал к дому, смотрю, а там, значит, все портье, портейро, как это называется в Бразилии, естественно, большой такой многоэтажный дом. И каждый, я представляю, сейчас вхожу, он спрашивает, кому сеньор идет? Я говорю, Пеле. Ага, минуточку. И он звонит туда, говорит с Рози Мэри, с его женой. Ну и та сразу скажет партии, куда я должен отправляться. Надо что-то придумывать. Я придумал, значит, долго стоял, ходил, больше часа. Вокруг да около. Потом видел, какая тетка идет с сумками. Явно к этому думал. Подбежал, сеньор, я помогу. Как же он без машин так-то? Я взял даже за локоток ее веду, мы с ним беседуем. А она жилится, и в портье улыбается, улыбаясь, и прошел туда. Значит, адрес у меня был, сеньор сошла на третьем этаже, я поднялся на шестой, звоню, дыхание все, так сказать, у меня уже сбилось, весь я мокрый, грязный, пыльный, значит, на одном плече магнитофон, на другом плече фотоаппарат, дверь открывается, и она видит, я ее узнаю, это Рози Мэри, его жена, ее фотографии везде. Она меня тоже узнала, но не как, конечно, Игорь Фсуненко, а как какого-то гнусного папарацци, который... И она захлопывает дверь, а я вставляю ногу. Она бьет, значит, этой дверью по ноге, и я тут разыгрываю большую такую драматическую сцену. Ой, ай, кажется, сломано. Нет, не сломано. Сейчас... Она в панике. Боже мой, распахивает дверь. Войдите сюда. Я, извините, я не хотел. Я говорю, да, я тоже не хотел, как-то инстинктивно. Ну, слово за слово. А что сеньор хочет? Сеньор хочет немного, 3 минуты, так сказать, с вашим поговорить мужем. Она говорит, ой, Эдсон на тренировке, а первый раз, слышишь, как Пеле назвали по имени Эдсон, все, садитесь, да, ну как же, ну так далее. И уже долгий шел, так сказать, разговор. Я говорю, ну так где эта тренировка-то? А мы не знаем, это где-то в горах. Ну, а телефон там есть? Конечно, есть, но мы его тоже не знаем. Боже мой, вы же жена, как же вы не знаете? А если у вас, не дай бог, что-то заболел ребенок? Кстати, да, говорит, вчера он заболел, а сегодня, смотрите, вышел Келекрисин, такое создание. Вот 36,6, все в порядке. Я говорю, так как же вот сообщить мужу? Мало же, не дай бог, конечно, Господь храни вас, пожар. А в этом случае, если несчастье, мы должны звонить в клуб. Ну, это известный телефон. Они уже им передают, а там решают. Или он сам оттуда звонит, или он приезжает, то срочно привозит. Вот я ему позвонил, что дочка заболела, ну, не сильно, и, наверное, все наладится. Ну, что ж делать, что ж делать? Да, боже мой, я-то хочу вам помочь. Потом, о, туда должен ехать Зита, этот футболист.
Да, да, да.
Уже более пожилой. Он получил, так сказать, право немножко опаздывать на тренировки, приезжать самостоятельно. Сейчас я позвоню его жене. И она идет, значит, звонит, я через плечо смотрю, запоминаю номер Зита и запоминаю номер Пеле телефона, все вкладываю себе в башку, вбиваю. Вот, и она говорит с женой: Мария, как там дела твои? Значит, да, да. Ах, как жалко, все. Он только что уехал, говорит Зита. А, ё-моё, что ж делать? Но он, говорит, он сначала поехал на стадион, где он заберет комплект постельного белья для всего этого, для всей этой конторы. Я говорю, тогда извините, Рози Мэри, я бегу сейчас перехватить его. Она говорит, я собиралась кафе вам сделать. Да нет, нет, потом в другой раз. Я бегу. Когда я уже выскочил на площадку, он говорит, если вы все-таки доберетесь туда, передайте ему, что с дочкой все в порядке, с Келли Кристиной. Она уже здорова, пусть не волнуется. Я обязательно скажу. Ну, желаю, желаю. Я прыгаю в машину, лечу в клуб. Приезжал Зита? Нет, не приезжал. А когда он приедет, где он, куда он пойдет за постельным бельем? Девица сидит с такими ресницами, как голливудская звезда, не знаю. Значит, драет пол. Швабра, он меня так кивнул в сторону. Значит, ну, я отошел, подошел, он говорит, это надо, наверное, Сера Коста, административный директор. Я говорю, а где он? Я не могу сказать, это запрещено. Я лезу, достаю ему монету, значит, ну, другое дело. Значит, по коридору прямо, направо и третья дверь налево. Бегу туда, стучу, открываю. Я же просил не мешать, слышу мне, так сказать. Ага. Что такое? Кто такой? Значит, я говорю, объясняю, кто такой. Нет, а что хотите? Я говорю, я хочу. Сейчас Зита едет. Ну и что, а вам какое дело? Он там сбился, что-то он отчет делал какой-то. Я хочу, чтобы с ним поехать. Куда вы хотите? Мы туда и своих-то не пускаем, а вы еще. Московский улиц. Это там закрыто все, никаких... И речь быть может. До свидания. Я говорю, ну, извините, просто я боюсь, что может получиться неприятность. Какая еще неприятность? Я говорю, у меня срочное поручение к нему от Рози Мэри.
Ну, грандиозно. Вот.
Какое еще Рози Мэри? Какое поручение? Я говорю, только что был у нее, она меня просила передать Боже важную мой. Вещь ему. Какую? Это интимное, чисто семейное дело. Как? Что? Я говорю, не верите мне? И он говорит, не верю. Я говорю, я только что был, называю адрес. Ага. Вот телефон. Я ему по памяти говорю, телефон. Звоните, и она ему подтвердит. Прямо сейчас я ему даю трубку. Звоните. Только она сейчас печет вся в муке. Женщины очень не любят это самое, когда их отвлекают. Он смотрит на меня, и у него, я чувствую, борьба такая происходит паническая. Черт его знает. С одной стороны, просьба Пеле передать, жена... Вроде меня и послать хочется, и тут вот это самое... Ну, ладно, поезжайте, только никому не говорите, что я вам разрешил, потому что мы никого-то не пускаем, даже своих. В этот момент появляется Зита, все, возьми его. Ну, Зита, что, раз команду взять, значит, взять, поехали. приехали, все, пришел там, тренировка, и все, вот так я вышел на него первый
грандиозно. Ну, просто грандиозно. Просто образец, просто классика журналистской работы, журналистской находчивости. Потрясающе, Игорь Сергеевич. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». Игр много, футбол один. Стран, играющих в футбол и любящих его, много. Бразилия одна. О ней и говорим сегодня с Игорем Фисуненко. А теперь, Игорь Сергеевич, немного отвлечемся от Бразилии, поговорим как бы о делах наших грешных. Вы ведь болельщик со стажем, и вы помните такие...
45-го года.
И вы помните золотые времена советского
когда
футбола.
Когда не было никаких легионеров.
Не было легионеров, и не за деньги, что называется, играли. Да,
хотя, выиграли, конечно, чемпионат Европы.
Да-да-да. Хотя, конечно, как говорил Зощенко, гонорар вносил приятное разнообразие в жизнь. Но тем не менее, действительно, не за это играли. На чем держался вот тот вот советский футбол?
На энтузиазме, в основном, на энтузиазме, на любви к родине. Вот. Это было главное тогда, по-моему, потому что действительно, хотя иногда какие-то подбрасывали денежки там, но в основном это была вот настоящая спортивная гордость, спортивный азарт. И это мощный был стимул. А в последнее время именно это, так сказать, качество, именно это свойство футбольного мира стало немного девальвироваться. Оно не исчезло, но ушло куда-то на второй, на третий план. А едва ли на первый план вылезет, так сказать, уже суммы, которые получает команда, которые премии, которые получают игроки, и так далее, так далее. И, так сказать, не случайно, насколько я знаю, ФИФА уже обеспокоена этими астрономическими ассигнованиями, которые текут в клубы и зарплатами футболистов. Как говорится, с одной стороны, вроде честно заработано, но с другой стороны, на второй план куда-то уходит уже чисто спортивный...
То есть, скажите, опять же, на вашей грандиозной памяти болельщика, у нас был футбол мирового уровня?
Насчет мирового не знаю, но у нас хороший европейский уровень был футбол в 60-х годах.
60-е годы,
конец,
да?
50-х, начало 60-х. Все-таки мы выиграли Олимпиаду одну, потом мы выиграли чемпионат
Кубок Европы.
Кубок Европы, да, гол Понедельника знаменитый в 60-м году.
А на Олимпиаде знаменитый гол Исаева.
Да, Исаева. А потом на следующем чемпионате мы заняли второе место позади Испании. И это были страшные санкции, выгнали тренера, разогнали команду. Вы можете себе представить, если сейчас мы на чемпионате, на таком турнире заняли второе место за Испанию.
Да.
Был бы оркестр, были бы ковровые дорожки, и были бы, так сказать, похвальбы, может быть, даже завышенной в адрес команды, а тогда это был расценен как провал.
Ну да.
Вот один раз был чемпион, должен быть чемпионами. Непримиримо тогда относилась к нам, скажем так, верхушка государственная.
Ну и 66-й год тоже был удачный.
Ну да, все-таки четвертое место.
Все-таки четвертое действительно место.
Позади Португалии.
Да, позади Португалии с ее совершенно незабываемым Эйсебио. Эйсебио, как его называют в нашей, так сказать, транскрипции. А ваше первое футбольное впечатление, вы помните?
Конечно. Но это оно связано не с футболом, а с трансляцией репортажа.
Так.
Вадим Синявский, ноябрь 45-го года, 4 матча в Англии. И вот Синявский вел свои блистательные репортажи оттуда. Значит, там было 2 ничьи, 2 победы, с общим счетом 19-9. И мы, мальчишки, тогда около этих самых черных кружков репродукторов в коммунальных квартирах слушали, затаив дыхание, так сказать, с дрожью в сердце, с потом на лбу. И когда заканчивался чужой матч, мы с дикими криками выскакивали во двор и начинали гонять свой футбольный матч. И этот кричал: я Бобров, а я Бесков, а я Николаев, и так далее, и так далее. Вот это, с этого началось мое, скажем, футбольное, так сказать, футбольное страдание, боление и так далее.
А был в Советском Союзе, ну ведь как, есть мерка, да, какая-то? Значит, поэт Пушкин, фрукт, яблоко, футболист Пеле. Вот был в Советском Союзе, на ваш взгляд, какой-то советский Пеле? Вот кого бы вы могли назвать, пусть с натяжкой, пусть с каким-то допуском, советским Пеле? Задумался, Игорь Сергеевич. Хорошо бы одного, да.
Извините, но тут мои уже клубные, так сказать, пристрастия. Я бы назвал все-таки Боброва.
Боброва. Да. Что и говорить, Бобров Это был Бобров. Это был Бобров, он был единственный и уникальный. Да. Возвращаясь в Бразилию, ваше самое сильное футбольное впечатление? Бразильское.
Тысячный гол Пеле, на котором присутствовал. Я стоял за воротами, причем в первом ряду. За теми воротами, куда Пеле забил в пенальти вратарю Васко де Гама Андраде. И я присутствовал, так сказать, в этом вулканическом извержении восторгов. Все же произошло, когда ринулась, так сказать, эта толпа, и несли Пеле по стадиону на плечах. И я пытался, бегал своей полосатой рубашки, что там пытался фотографировать. Потом, зная характер, нрав, так сказать, бразильцев, я заранее поскакал в раздевалку. Я понимал, что Пеле доигрывать не будет. И спрятался там, Пеле внесли, и я там растворился среди них. Ну и там были слезы, восторги, крики, так сказать, вопли, истерика. Вот, и в какой-то момент я вынырнул за плеча у Пеле и протягиваю ему маленький буклет. А теперь, старик, говорю, вот теперь тебя поздравляет Лев Яшин из Москвы. Ага. Дело в том, что за полгода примерно до этого я был в отпуске, и Лев мне дал два таких буклетика. Один для меня подписал, другой для Пеле. Говорит, ты можешь ему передать? А о чем речь, Лев? И, значит, я ему даю, вот, видишь, смотри, видишь, Яшин, о, да, а, Руся, Москва, там и так далее. Как же он успел? Я говорю, ты успел, представляешь, прислать тебе.
Ну, посмеялись, но да. Но вы даете, как ну, говорят да. дети.
Вот так вот. И он взял это, знаешь, прижал, Лев Яшин.
Замечательно, замечательно. Теперь-то к начавшемуся чемпионату мира. Ведь так, опять же, исторически сложилось, что... европейцы никогда не выигрывали мировые чемпионаты на...
чужих полях.
На латиноамериканском континенте. В свою очередь, латиноамериканцы никогда их не выигрывали на европейских полях.
Неправильно.
Чего?
Бразилия выиграла свой первый чемпионат где? 58-й год Швеции.
Швеция, пардон, да. Пардон, но... на латиноамериканской земле европейцы не выигрывали точно.
Ваш... И, надеюсь, не выиграют.
И, надеюсь, не выиграют. Ваш прогноз этого чемпионата?
Я думаю, что будет Бразилия с Аргентиной в финале, или где-то Испания будет в финале. Вот Бразилия, Аргентина,
дай бог.
Испания и Германия. Вот четыре точных, так сказать, скажем так, фаворита.
Ага.
Германия, Бразилия, Испания, Аргентина.
Дай бог. Германия, я не любитель, все остальное
я
люблю.
Тоже не любитель, но... Ага. Команда показывает игру, команда умеет играть в футбол, никуда не денешься.
А предпоследний мой вопрос такой будет. Что такое спорт по преимуществу? Зрелище, искусство, что футбол по преимуществу? Зрелище, искусство, только спорт.
Это все зависит от того, какой это футбол, чей это футбол.
Мы имеем в виду тот самый футбол.
Тот самый футбол, это в первую очередь это искусство, в вторую очередь это зрелище. А в третью очередь это спорт, если мы говорим о бразильском футболе.
Замечательно. И последнее, возвращаясь опять напоследок в Бразилию, банальный такой поворот. Если все начать сначала, вернулись бы в Рио?
Конечно, вернулся бы. Я сейчас бы поехал туда, если бы немножко здоровья прибавить. Вообще хотел бы там закончить свою жизнь, помереть, пусть меня там похоронят.
Замечательно. Замечательно, Игорь Сергеевич. Я потрясен, я восхищен, я страшно вам благодарен за эту нашу встречу и беседу. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе». Этим летом говорим только о футболе. На этой неделе, когда в Бразилии начался долгожданный чемпионат мира, с моим гостем, знаменитым журналистом Игорем Фисуненко, говорили исключительно о ней, о самой футбольной стране мира, пятикратной мировой чемпионке, которой грех будет не стать шестикратной. Торсида не простит. В отличие от большинства из нас, мой гость не раз воочию видел игру знаменитой Селесао и знал многих ее звезд. Остается ему только позавидовать и поблагодарить за то, что он поделился с нами своими воспоминаниями. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет. Посему я всегда только слева играю.
джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».